Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Несколько российских политиков ведут сбор подписей избирателей, чтобы баллотироваться на пост президента страны. Реально ли собрать 2 миллиона подписей в месяц новогодних каникул? Активисты гражданского движения согласовывают общую платформу для переговоров с Кремлем. Пойдет ли власть на такие переговоры? Муж бывшего премьер-министра Украины Александр Тимошенко разъясняет причины, по которым он обратился к чешским властям с просьбой о политическом убежище. Сможет ли опальная семья сплотить вокруг себя украинскую оппозицию? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 10 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Двое из шести кандидатов в президенты России, предприниматель Михаил Прохоров и один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский, собрали более половины из 2 миллионов подписей, которые нужны им для участия в выборах в качестве кандидатов в президенты страны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Кроме Прохорова и Явлинского, подписи должны собирать еще 4 самовыдвиженца на президентских выборах. Иркутский губернатор Дмитрий Мезенцев, экс-мэр Владивостока Виктор Черепков, лидер незарегистрированной партии «Воля» Светлана Пиунова и оренбургский предприниматель Ренат Хамиев. Центризбирком проверит 20% от собранных каждым из кандидатов подписей, и если при этом обнаружит более 5% недействительных автографов, эксперты сделают вторую выборку, еще 10%. Если и после этого процент брака не снизится, кандидат не будет допущен к участию в выборах. Отбраковка происходит всегда, поэтому закон разрешает кандидатам собирать подписи с запасом, но не более 2 100 000. Как сообщили в пресс-службе Михаила Прохорова, его штаб собрал уже более 1 000 000 подписей. Руководитель штаба Антон Красовский уверен, что необходимое количество голосов в поддержку кандидата удастся собрать до 18 января.
У нас есть огромное количество людей, которые собирают в разных точках. Там что-то больше 60. Действительно стоят на всех вокзалах, на аэровокзалах стоят наши сборщики подписей. А такого рода вещи осложняются ведь тем, что мы должны собрать подписи натурально 50 тысяч от региона, это максимум. Но мы должны собрать там 50 тысяч подписей, например, от Москвы и 50 тысяч, скажем, от Самары. Да, а это вот не эквивалентные вещи. Но мы стараемся. Я думаю, что мы сделаем.
В партии «Яблоко» также не сомневаются, что к 18 января сумеют собрать не менее 2 000 000 подписей в поддержку Григория Явлинского, говорит пресс-секретарь «Яблоко» Игорь Яковлев.
За праздничные дни нам удалось собрать более 1 000 000 подписей. Сейчас, когда люди возвратились с каникул, это значительно облегчило нашу задачу. И мы уверены, что вот за оставшиеся дни, за оставшуюся неделю мы такие себе сроки ставим. Подписи собирают волонтеры, подписи собирают граждане. Это люди, которые сами приходят ставить подписи в наши офисы и места сбора. Они берут с собой подписные листы в разных количествах и собирают подписи среди своих знакомых, соседей, пересдают своим знакомым подписные листы, и потом уже все эти подписные листы собираются в наших офисах и суммируются.
Партия «Яблоко» намеревается сдать подписи в поддержку Григория Явлинского раньше назначенного срока – 15 или 16 января. Некоторые эксперты уверены, что собрать необходимое число подписей за оставшееся время практически невозможно. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, для этого прежде всего необходимы большие деньги и отлаженная менеджерская структура.
Технически 2 миллиона за 2 недели, тем более праздничные, собрать нельзя, мне кажется. Там ведь есть еще серьезные ограничения, не более 50 тысяч в каждом субъекте федерации. Это значит, 2 миллиона надо разложить минимум по 40 субъектов. То есть искусственные трудности еще созданы. Речь идет не о популярности, не о перспективах электоральных, а или деньги, какие есть или нет, или де-факто реально существующая территориальная система. У «Яблока» есть система, у партии нет денег, у «Прохорова» есть деньги, но могу сказать, что есть система. Все это можно сделать только в том случае, если помогает начальство. Но есть социальные фирмы, которые этим занимаются. Они собирают и для лузеров, и для лидеров. Наверное, они, собственно, и функционируют.
Аркадий Любарев из Независимого института выборов не согласен с той категоричностью, с которой некоторые его коллеги говорят о перспективах сбора подписей в поддержку самовыдвиженцев. Однако, подчеркивает он, главная проблема заключается в том, что оспорить результаты проверки Центра избиркома, если они не устраивают кандидатов, практически невозможно.
Ну, понятно, что когда у нас сейчас президент уже предложил снизить в несколько раз требования к количеству подписей на президентских выборах, то это не случайно, а это действительно связано с тем, что 2 миллиона подписей – это совершенно чрезмерное требование. Думаю, что реально проверить такое количество подписей невозможно, если это 30% от 2 миллионов – это 600 тысяч. И главное, что если не согласен кандидат с результатами проверки, то это практически невозможно оспорить, потому что суд просто в те сроки, которые установлены законом, не способен разобраться там в десятках тысяч подписей. Надо кардинально менять законодательство.
Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Участники митингов за честные выборы и представители гражданского сообщества пытаются определиться с требованиями к российской власти, надеясь на переговоры с ней. Что важнее, отмена выборов, судебная или конституционная реформа? С экспертами на эту тему беседовала корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
Как следует из диалога между писателем Борисом Акуниным и известным блогером Алексеем Навальным, среди самых популярных предложений – это судебная и конституционная реформы. По мнению Навального, никакие другие реформы не могут быть осуществлены без судебной системы. Борис Акунин считает, что сначала нужно превратить Россию в парламентскую, а не президентскую республику. Ограничивать полномочия президента необходимо, но для этого не стоит превращать Россию в парламентскую республику, а следует провести конституционную реформу, считает вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин, один из авторов статьи «В Конституции не должно быть места для вождя», опубликованной в «Новой газете».
Вот в Чехии парламентская форма. Это когда президент выбирается парламентом, и у него очень ограниченные полномочия. Мы предлагаем полупрезидентскую или президентско-парламентскую, когда он выбирается населением. Таких есть довольно много стран. Это Франция, это Финляндия, это Португалия, Польша. Ослабить президентскую составляющую, усилить парламентскую составляющую, предоставив парламенту возможность формировать исполнительную власть, то есть правительство. Тем самым поднимается статус парламентских выборов, потому что сейчас парламент – это практически безвластный орган по нашей Конституции. Без конституционной реформы, там всякие честные выборы и прочие там замечательные суды и СМИ, ничего не получится.
Один из авторов российской Конституции, доктор юридических наук Тамара Морщикова, опасается, что под лозунгом «конституционной реформы» будет полностью переделан главный закон страны. По ее мнению, начинать следует с другого – с отмены выборов через отмену статьи об увеличении сроков полномочий президента и парламентариев.
Изменение Конституции, конституционная реформа – это не одно и то же. Тогда да, надо было бы менять фундаментальные вещи в Конституции. Признание прав и свобод высшей ценностью, личности, правовой характер государства, демократический, республиканский и так далее, федеративный. С моей точки зрения, должно происходить путем внесения поправок в Конституцию. И первая из поправок, которую необходимо было бы сделать, вернуть старые сроки легислатуры парламента и президентства. И законодательную инициативу такую может нести даже один депутат. Неизбежно стал бы вопрос о переносе выборов, которые сейчас назначены, с новыми измененными сроками легислатуры. Это изменение в тех условиях, в которых оно было осуществлено, с использованием механизма передачи будущих полномочий от одного к другому и назад, это есть серьезное нарушение действительно конституционного принципа, очень важного сменяемости власти. Я понимаю, негодование существующим положением, оно зашкаливает. Но текст закона не виноват. Виноваты те, кто его применяют так, таким образом.
С официальными требованиями к властям, которые должны прозвучать на следующей акции 4 февраля, Оргкомитет митингов за честные выборы пока не определился. И хотя мнения о том, каким образом реализовывать требования митингующих, звучат самые разные, никто из экспертов не сомневается в необходимости самих реформ. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Многие эксперты сходятся в мысли о том, что для того, чтобы политическая ситуация в стране изменилась, на политическую арену должно выйти новое поколение лидеров. Возможно ли их появление? С политологами из Петербурга беседует на эту тему корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Говорит политолог Григорий Голосов.
Если будет публичная политика, то появятся и политики. Это же такая, в общем, игра, говорит, что вот политиков-то у нас нет, кроме как Путина. По мере появления публичного пространства политического, хотя бы в интернете, будут появляться и новые политики. Алексей Навальный это блестяще доказал. С одной стороны, развитие политической активности в интернете, а с другой стороны, возможное появление новых путей выхода в другие области публичного пространства породят новых политиков легко.
Вы назвали Навального. Есть ли у него, по-вашему, перспективы дальнейшего роста?
Навальный на практике доказал, что даже в чрезвычайно скованных политических условиях можно многого добиться. Поэтому у него есть перспективы, и я думаю, что он их реализует. Для того, чтобы в России реально появилась демократическая партия с массовой поддержкой, нужно интегрировать национальные ценности в демократическую идеологию. Это произошло во всех странах, и это должно произойти в России. Насколько я могу понять, Навальный делает это достаточно успешно.
Есть ли еще новые имена, кроме Навального?
Я бы не хотел теперь называть имен. Это во многом зависит, прежде всего, от того, будут ли эти новые условия развиваться. Если, допустим, после президентских выборов все опять закатают в асфальт, то опять не будут появляться новые политики. Выход 4 февраля – это форма давления на власть и своего рода гарантия для общества, что вот не будет закатано.
Новые политики всегда будут появляться. Это закон природы, считает глава фонда «Республика» Сергей Цепляев.
Политическая система должна обеспечивать их возникновение, естественный отбор, поиск самых способных, сильных. Для этого система должна на всех этапах поощрять свободную конкуренцию и политическую борьбу. У нас пока с этим проблемы. Сама политическая система, к сожалению, пока лидеров на поверхность не выводит. Мы видим даже на президентских выборах, на парламентских выборах одних и тех же людей, которые уже по большому счету надоели. В такой ситуации политики приходят с улицы. Из протестных действий они становятся гораздо более настойчивыми, экстремистскими, настроенными, решительными. Вот, собственно говоря, та проблема, которую мы сейчас столкнулись в полный рост.
Очевидная неспособность системы обновляться не приведет ли вскоре к ее коллапсу?
Если упорствовать с точки зрения политической системы и закручивать все гайки, и не давать возможности двигаться людям умеренным, то тогда точно закончится взрывом. Мы уже неоднократно это проходили. Это 17-й год, это 90-е годы, это все та же самая механика. Страх свободной конкуренции, закручивание гаек как единственный способ удержания ситуации. Ну а дальше поднимается давление в котле и наступает взрыв. Я думаю, что сейчас, конечно, общество по образованию есть шанс, что, в общем, обойдемся, хотя уже не до конца понятно, как это может происходить. Мы уже находимся близко к точке невозврата, да. Когда там начинается что-то досрочно, экстраординарно, революционно. Вот это и есть крах политической системы, если мы вылетаем из правового поля. Ну, последние думские выборы нас подвели вплотную к этому берегу. Самый главный капитал власти – это доверие. Поскольку выборы не вызывают у людей уже доверия, то означает, что и власть повисает в воздухе.
Два президентских срока придуманы не зря. Возвращение Путина, попытка консервации системы и привели к ее закипанию, считает Сергей Цепляев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как заставить власть освободить политзаключенных? Об этом спорят активист «Другой России» Сергей Фомченко, журналисты Зоя Светова и Александр Рыклин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 10 января. Муж бывшего премьер-министра Украины Александр Тимошенко заявил о создании в Праге общественной организации «Батьківщина», которая будет за границей объективно информировать о происходящем на Украине. Накануне Тимошенко получил политическое убежище в Чехии. О причинах, почему он решил уехать за границу, муж бывшего украинского премьер-министра сказал в эксклюзивном интервью украинской службе «Радио Свобода». Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
По каким причинам вы решили попросить политического убежища в Чехии? Я был вынужден выехать с территории Украины и попросить политического убежища из-за небывалого давления и преследований со стороны нынешней украинской власти, авторитарного режима президента Владимира Януковича. На Украине по поручению президента Януковича на основании надуманных криминальных дел осуждены несколько политиков и чиновников предыдущего правительства. На 7 лет лишения свободы безвинно осуждена моя жена, бывший премьер-министр и кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко. Правящий режим на Украине не чурается грязных методов. Им не удалось сломить Юлию Тимошенко ни запугиванием, ни судами, ни тюрьмой, ни пытками. Но они решились на более ужасные поступки, начали преследовать меня и других членов семьи. Я не хочу предоставлять Януковичу дополнительные рычаги для оказания давления на лидера оппозиции. Для меня получение международной защиты — единственный способ достичь этой цели. Я благодарен странам Европейского Союза за глубокое понимание ситуации на Украине, за то, что не одобряются инициированные украинским правительством политические репрессии, решительно осуждаются противозаконный арест и неправомерный приговор моей жене Юлии Тимошенко, а также приговоры другим оппозиционным политикам. Сегодня я также являюсь частью широкой политической оппозиции, вынужденной находиться за границей. Однако я верю, что это временно. Я уверен, что украинский народ не будет долго терпеть нынешнюю бездарную, коррумпированную и авторитарную власть во главе с Януковичем. Однажды, во время оранжевой революции в 2004 году, украинцы уже поставили Януковича на место. Я думаю, вскоре это случится снова.
Незабаром поставлять в друга.
Почему вы решили приехать именно в Чехию?
С Чешской Республикой в мене давняя співпраця.
Я уже давно сотрудничаю с Чешской Республикой. Кроме этого, в декабре 2011 года мы подали документы на регистрацию в Праге международной общественной организации «Батьківщина». Чехия, в отличие от Украины, это страна, где обеспечиваются права и свобода человека. Я, как гражданин Украины, теперь буду делать все, что от меня зависит, для укрепления экономических отношений Чехии и Украины. Я приехал сюда, чтобы попросить мировое сообщество освободить мою жену из тюрьмы, спасти ее от пыток и издевательств режима.
Врятувати її від тортур та знущань режиму.
Как вы планируете поддерживать свою жену из-за границы, если у вас возможность с ней общаться?
Ну, вы знаете, я каждый день...
Знаете, я каждый день слежу за всеми украинскими новостями, каждый день общаюсь с семьей и друзьями. Государственная пенитенциарная служба Украины дезинформирует общество, распространяя информацию, что Юлии Тимошенко предоставляется необходимая медицинская помощь в следственном изоляторе Качановской исправительной колонии номер 54 в Харькове. Юлии Тимошенко не позволяют получить квалифицированную медицинскую помощь. Они продолжают распространять ложь о том, что проводится медицинское обследование даже в такой светлый праздник, как Рождество Христово. Я призываю весь мир осознать, что режиму Януковича Тимошенко живой не нужна. Я обращаюсь к лидерам всех стран мира с просьбой защитить мою жену от физического уничтожения в застенках режима Януковича. В январе 2009 года Юлия Тимошенко спасла Европу от холодной зимы. Сейчас настало время спасти ее. Я призываю страны Европы ввести санкции против представителей нынешней Украины, украинской власти и их семей. В частности, против сыновей президента Украины Виктора Януковича, руководителей Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, судей и следователей, которые содействовали фальсификации судебного дела, возбужденного против Юлии Тимошенко. Лидерам мировых держав пора, наконец, понять, что Янукович и демократия – несовместимые вещи. Дважды судимый бывший преступник создает тоталитарный режим на Украине.
Формуя в Украине тоталитарный режим.
Владеете долей в чешской фирме International Industrial Projects. Чем, кроме бизнеса, вы собираетесь заниматься в Чехии?
Вместе с коллегами мы собираемся основать международное общественное объединение «Батьківщина». Основными целями его работы, в частности, является анализ действий сегодняшнего правительства, разъяснение действий правительства Януковича в заграничных изданиях, обеспечение постоянного мониторинга соблюдения прав человека и свобод граждан, а также принципов демократии на Украине, содействие поиску новых форм сотрудничества украинцев из разных стран мира между собой и с Украиной, тесное сотрудничество с украинской диаспорой. Документы находятся на регистрации. В ближайшие недели должно состояться первое заседание этой организации. Мы планируем выбрать почетным президентом «Батьківщини» Евгению Тимошенко. Членами этой организации будут известные деятели Украины и стран мира. Мы будем бороться за украинскую демократию.
Мы будемо боротись за демократичну Україну.
Матеріал підготувала кореспондент Радіо Свобода Олександра Вагнер. Як на Україні коментують рішення Міністерства внутрішніх справ Чехії у предоставлении політичного убежища Олександру Тимошенко? Із Києва кореспондент Радіо Свобода Владимир Івахненко.
Виступає в ефірі українського телеканалу TVI, дочь Юлії Тимошенко Євгенія назвала просьбу отца к чешским властям о предоставлении ему политического убежища необходимым и вынужденным шагом.
Единственной причиной, которая подтолкнула моего отца попросить политическое убежище, это то, что арестовывая его или репрессируя его, это повлияло бы на мою маму больше даже, чем если вот сейчас, в этой ситуации, когда она находится уже в колонии. В ситуации, в которой сейчас оказалась наша семья, это необходимая мера.
Александр Тимошенко мог опасаться ареста из-за возобновления расследования по делу корпорации «Единая энергосистема Украины». Во второй половине 90-х ее возглавляла Юлия Тимошенко, а муж был членом правления корпорации. 11,5 лет назад Александра уже арестовывали и год удерживали в Житомирском СИЗО по обвинению в расхищении госимущества. Еще одна причина, по которой Александр Тимошенко мог попросить убежище в Чехии, по мнению политолога Владимира Фисенко, ожидаемая в конце марта рассмотрение жалоб экс-премьера в Европейском суде по правам человека.
Я думаю, что таким образом готовится некая почва психологическая и воздействие на общественное мнение европейское в связи с рассмотрением дела Юлии Тимошенко в Европейском суде по правам человека. И само решение о предоставлении Александру Тимошенко политического убежища, оно является достаточно значимым в контексте рассмотрения дела Юлии Тимошенко в Страсбурге. Это некий такой дополнительный аргумент, что есть не только проблемы у самой Тимошенко, но и есть давление на членов ее семьи.
Год назад статус политического беженца в Чехии получил Богдан Данилишин, бывший министр экономики в правительстве Тимошенко. Именно с этим решением в Праге связывали высылку из Украины в мае прошлого года двух чешских дипломатов, которых украинская спецслужба подозревала в шпионаже. Депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Вадим Колесниченко считает, что история с мужем бывшего премьера не испортит украинско-чешские отношения.
Не сомневаюсь, что у Тимошенко... мужа. Задача одна. Учитывая, что наследство политическое и финансовое у Тимошенко разрывают ее сторонники по партии, попытаться что-то сохранить и вывести, и оберегать эти авары, которые находятся за границей. Ну и это подготовка плацдарма для использования тех средств, которые есть, через общественную организацию, которую они пытаются зарегистрировать, с целью оказания политического давления и шантажа на Украину.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 10 января, продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве задержаны 4 участника акции в поддержку активистки оппозиции Таисии Осиповой, приговоренной судом в Смоленске к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Одиночные пикеты проводились у многих станций московского метро. Туда приходили люди с плакатами «Свободу Таисии Осиповой». В московских больницах остаются 28 пострадавших при взрыве газовых баллонов и пожаре в ресторане «Эль Питора» на юго-западе столицы. Как сегодня сообщил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Леонид Печатников, из них 13 в тяжелом состоянии, еще трое в крайне тяжелом. Новый российский министр финансов Антон Силуанов назначен управляющим от России в Международном валютном фонде, а также в организациях Всемирного банка, Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. Указ о назначениях подписан президентом России Дмитрием Медведевым. Посольство России в Париже подтвердило гибель во Франции российских альпинистов Татьяны и Михаила Захаровых. Премьер-министр России Владимир Путин вызвал из отпуска губернатора Кировской области Никиту Белых с тем, чтобы он разобрался с резким ростом тарифов на коммунальные услуги в регионе. На юго-западе Афганистана при нападении смертников погибли 7 человек, 3 полицейских и 4 гражданских лиц. Число жертв взрыва на рынке в городе Джамрут на северо-западе Пакистана, по последним данным, достигло 39, ранены более 60 человек. Президент Сирии Башар Асад обещает, что в марте состоится референдум по новой конституции, затем всеобщие выборы. В нынешнем основном законе есть статья о ведущей роли партии Баас. Израиль готов принять беженцев алавитов из Сирии в случае падения режима Башара Асада.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 10 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Казахстанские власти продолжают расследование событий в Жаноузене, но вопросов остается больше, чем ответов. В Саратове прошло заседание суда по делу о дезертире Андрея Попова. Японка Хамара Сава признана лучшей футболисткой мира. Ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наложил вето на судебное решение о том, что в городе Жаноузен, где в середине декабря вспыхнули жестоко подавленные властями массовые беспорядки, не пройдут парламентские выборы из-за введенного в нескольких районах западного Казахстана чрезвычайного положения. Через 4 недели после кровавых событий власти республики по-прежнему уходят от ответов на ключевые вопросы о причинах разгона движения протеста работников нефтегазовых месторождений. Формальное расследование продолжается, проведены кадровые перестановки, однако, как отмечают эксперты, конфликтная ситуация в регионе не разрешена. О ситуации в Жаноузене я беседую с обозревателем казахской службы «Радио Свобода» Султанханом Жусипом.
Забастовка нефтяников, недовольных формой оплаты и социальными условиями труда и жизни, быта, началось с 17 мая прошлого года. Эта забастовка продолжалась в течение 7 месяцев. Все оппозиционные силы, общественные неправительственные организации, все они предупреждали власти, что нужно решать эту проблему мирными путями. Эта забастовка может потом перейти в какую-то уже политическую плоскость, что забастовщики уже могут ставить политические требования, что и произошло. 16 декабря на площади, где забастовщики все 7 месяцев находились, вдруг власти решили установить праздничные юрты, там устроить праздничные концерты, шествие там детей из школ и детских садиков. Есть у нас неподтвержденная информация, что еще в октябре на заседании Совета Безопасности Казахстана президент Нурсултан Назарбаев дал поручение разобраться до середины декабря с забастовщиками. Кем был дан приказ о применении оружия, до сих пор остается под вопросом.
Вот этот протест, были какие-то люди с именами и фамилиями, которые его возглавляли? Есть какой-то забастовочный комитет, какие-то там, не знаю, представители политических партий, профсоюзов?
Неформальным лидером забастовщиков стала женщина Наталья Соколова, юрист профсоюза нефтяников, но ее тут же посадили, так сказать, по статье о разжигании социальной розни. В принципе, по этой статье можно было посадить многих начальников, чиновников тех же нефтяных компаний, которые, одним словом, оскорбляли, где только можно было, тех же нефтяников. В течение 7 месяцев власти сделали все, чтобы выявить этих, скажем, лидеров, кто выдвигал требования нефтяников, организовали разные провокации, избивали. У одного лидера, неформального лидера профсоюза нефтяников, убили дочку 18-летнюю. И причем во всех этих случаях правоохранительные органы не находили вновь и не наказали.
Верно я понимаю, что вот эти версии, которые выдвигаются в том числе и алматинскими политологами, об этом много говорят, и в Москве, все они не имеют отношения к реальности. Версия первая, что это мировая закулиса. Версия вторая, что за этими событиями стоит Москва. Версия третья, что это все организовали беглые олигархи.
Там присутствие каких-то третьих сил, удобная для властей форма, чтобы как-то оправдать свои действия или бездействия за 7 месяцев и кровавые действия 16 декабря.
Теперь давайте посмотрим, как отреагировала казахстанская власть. Значит, сняли акима, местного начальника области, потерял свой пост или один из постов господин Кулибаев, которого считали некоторые политологи возможным преемником Нурсултана Назарбаева.
Это все абсолютная косметика. Дело в том, что, в принципе, проблему нефтяников давно могла бы решить, допустим, та же глава, скажем, национальной нефтяной компании «Казмунайгаз». Все даже маломальское решение в Казахстане решается самим главой государства.
А то, что Кулибаев отстранен от руководства вот этим большим инвестиционным фондом, который аккумулирует финансовые средства, это политическое значение какое-то имеет?
Это общее мнение всех политологов и экспертов, что глава государства, убрав его с должности главы Самрок-фонда национального благосостояния, увел его из-под удара. И, скорее всего, через какое-то время он может быть даже назначен главой кабинета.
Казахстан довольно богатое, в общем, нефтяное государство, и кажется, что решить проблемы этих нефтяников, не доводя все до такого социального взрыва, было несложно. Ну, добавили бы им зарплату какую-то. Речь идет, в конце концов, о проблемах, ну, может быть, нескольких десятков тысяч человек, если взять членов их семей. Почему этого не было сделано?
В этих проблемах замешаны интересы большой семьи в Казахстане. В компаниях «Узин Мунайгаз», «Каражамбас Мунайгаз» и так далее, там есть интересы не только, скажем, китайских инвесторов, но и, собственно, интересы семьи Назарбаева. Если, допустим, увеличить им зарплаты, скажем, рабочим, то это могло бы повлечь за собой такие же требования в других крупных предприятиях в сырьевой сфере.
Принято решение о том, что в Жаназине не будут проходить выборы, потому что в районе действует режим чрезвычайного положения. Потом это решение отменяет Нурсултан Назарбаев. Это все игра или это несогласованность казахских властей?
Само вот постановление Конституционного совета и, исходя из этого, постановление ЦИК о непроведении выборов в отдельно взятом городе Жаназине, это вообще противоречит как Конституции, так и законодательствам. По Конституции даже ЦИК не имеет права обращаться в Конституционный совет за разъяснением. И поэтому президент наложил вето. Но все, что происходит сейчас вокруг Жаназине, это всего лишь политические игры, чтобы отвлечь внимание населения от назревших проблем.
Бунт подавлен и больше не повторится.
Дело в том, что вообще вот Западный Казахстан всегда отличался протестным настроением. Эта область, весь Казахстан, это Мангистауская, Атырауская и Западно-Казахстанская область всегда на всех выборах этот регион голосовал против президента Назарбаева.
Там высок процент людей, которые по программе переселения, восстановления этнического единства Казахстана возвращались после получения самостоятельности республики. Якобы одна из причин того, что там произошло, это то, что там живут люди немножко с другим менталитетом.
Если подойти, скажем, населению Казахстана с точки зрения современной власти Казахстана, то первый казахский космонавт Тохтар Абубакиров, он тоже считается возвращенцем, уралманом, как казахи говорят. Да? В таком случае я, если через какое-то время вернусь в Казахстан, я тоже буду считаться уралманом. Это, скажем так, выдумка. В Западном Казахстане живут те же казахи, которые в силу разных обстоятельств просто переехали в соседний Узбекистан или Туркмению. Допустим, вообще за Западный Казахстан – это их традиционный регион проживания. Поэтому их назвать уралманами – это нонсенс. Выделять жителей Западного Казахстана, как, допустим, род из рода Адай, которые всегда отличаются воинственностью, тоже проблема, выдуманная властями. Дело в том, что это те же казахи, они протестно настроены, потому что это самый богатый регион Казахстана, где население самое нищее в республике. Вот отсюда происходят все проблемы.
То, что случилось на западе Казахстана, в Жаназине, это сильный удар по власти клана Назарбаева? Или режим достаточно силен, чтобы эти проблемы как-то демпфировать?
Проблема Западного Казахстана и вот кровавые события в Жаназине расшатала, скажем, пресловутую стабильность в Казахстане. И сейчас власти буквально озабочены, скажем, сохранением за собой этой властной позиции. Более чем серьезная проблема, и сейчас в Казахстане уже вопрос о коренных реформах поднимается на всех уровнях, даже провластными экспертами и специалистами.
А там есть в Западном Казахстане какие-то представители политических элит, которых Назарбаев мог бы поближе к себе придвинуть для того, чтобы как-то смягчировать эти проблемы?
Новый глава Мангистауской области Бауыржан Мухамеджанов, он вообще родом из Мангистау, из Западного Казахстана, он является выходцем из того рода, которого власть как-то выделяет, как род Адай. Допустим, сейчас он и назначил главой, скажем, национальной компании «Казмунай Газ» Лязат Кейнова, он тоже является выходцем оттуда. Назарбаев всегда умел держать как бы равновесие между разными элитными группировками по регионам. Прежний глава Мангистауской области Карымбек Кушербаев, он был вообще выходцем из юга. Кстати, представители Западного Казахстана как раз всегда и требовали, чтобы их областью, их компаниями руководили выходцы из местности. В российской прессе я часто читаю, что, мол, на Западном Казахстане назревают какие-то сепаратистские настроения. Для подобных, скажем, интерпретаций нет никаких оснований. Тот же глава администрации президента является выходцем из Западного Казахстана. Поэтому там могут возникнуть какие-то сепаратистские движения или отдельно политические структуры. Ну, для этого нет основания.
О ситуации в Казахстане говорил обозреватель казахской службы «Радио Свобода» Султанхан Жусип.
Пример Василия Быкова показал, можно было писать при советской власти глубочайшую жестокую правду и входить при этом в официальную школьную программу по литературе. Можно писать без изысков и потрясать читательские души. Феномен Василия Быкова. Алфавит инакомыслия. В 23 часа по московскому времени.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 10 января. В Саратове сегодня прошло первое заседание суда по делу рядового срочной службы Андрея Попова. Его обвиняют в дезертирстве. Попов пропал из военной части в 2000 году, а в августе 2011 вернулся домой, сообщив, что все это время находился в рабстве на заводе в Дагестане. Рассказывает саратовский корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Судебное заседание по делу солдата-срочника Андрея Попова началось с вопроса судьи. Считает ли тот себя виновным? Андрей Попов заявил, что вину признает. Далее начался допрос свидетелей стороны обвинения. Показания дала Светлана Варфоломеева, утверждающая, что она переписывалась с Поповым в социальных сетях. На сайте «Одноклассники» он был зарегистрирован как Андрей Минич, а также говорил с ним по телефону. Впрочем, подтвердить, что это именно его голос звучал в телефонной трубке, свидетельница не смогла. На вопрос, уверена ли она, что на фотографиях сайта Андрей Попов, ответила: процентов на 70. По словам девушки, контакт с Андреем Поповым продолжался по лето 2011 года. Напомним, что солдат-срочник Попов вернулся домой в районный город Ершов в августе 2011 года, после 11 лет отсутствия, крайне истощенный и больной. Родителям сообщил, что был похищен из военной части в Татищевском районе Саратовской области в 2000 году и все это время находился в рабстве на одном из заводов в Дагестане. Но два месяца спустя Попов признал свою вину и заявил, что оставил часть самовольно. После чего дело солдата-срочника должно было рассматриваться в особом порядке. Но этого не произошло. Судебный процесс пройдет в полном объеме. Судья настаивает на обязательном присутствии свидетелей из Дагестана. На сегодняшнее заседание ни один из них не приехал. Председатель Саратовского союза солдатских матерей Лидия Свиридова также считает, что на суде должны лично присутствовать свидетели со стороны защиты.
Я считаю, что такие весомые доказательства, на которых следствие строит свое обвинение, как, например, показания родственников Андрея, они вызывают большое сомнение, что это именно те показания, которые на самом деле родственники давали. В деле находятся якобы документы, где один из братьев Андрея говорит о том, что Андрей приезжал домой, причем неоднократно. Когда я беседовала с этим братом, он категорически отвергает, что он следователю такие показания давал. И более того, он говорит, что Андрей никогда не приезжал домой. Но тем не менее, эти показания в деле есть, и там находится под этими показаниями подпись вот этого брата Андрея. И поэтому нужно будет в судебном процессе, который сейчас вот будет идти, обязательно заявлять ходатайство о том, чтобы все вот эти доказательства были проверены на их подлинность.
В конце судебного заседания адвокат солдата Андрей Бессонов вынес ходатайство об изменении меры пресечения Попову на подписку о невыезде с проживанием дома в Ершове. Поскольку во время следствия Андрей Попов перенес операцию на желудочно-кишечном тракте и нуждается в диетическом питании. В данный момент солдат Попов находится под контролем командования одной из саратовских военных частей на казарменном содержании. Судья согласился с доводами адвоката. Если прокуратура не опротестует это решение, Андрей Попов будет ждать следующего заседания суда, которое назначено на 20 января в родительском доме в Ершове. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели российских газет 10 января концентрируют внимание на гибели в дорожно-транспортном происшествии генерала, начальника инспекторского управления Генеральной прокуратуры России Геннадия Несифорова. Его имя связано сразу с несколькими прокурорскими скандалами последнего времени. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Обзор печати начинает с попытки детально выстроить обстоятельства этого происшествия.
В отношении водителя грузовика, сбившего генерал-лейтенанта Генпрокуратуры Геннадия Несифорова, столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта транспортных средств. Трагедия произошла накануне вечером на Нагатинской набережной в Москве. Геннадий Несифоров вместе с супругой и ребенком переходил дорогу в зоне пешеходного перехода. Сначала появилась версия, что водитель автомобиля КАМАЗ не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. Прокурор в последний момент успел оттолкнуть из-под колес автомобиля свою жену. Сам Несифоров был госпитализирован в тяжелом состоянии с переломом основания черепа, а также травмами грудной клетки и конечностей. Спустя несколько часов Геннадий Несифоров скончался, не приходя в сознание. Позже, со слов очевидцев, стало известно, что водитель КАМАЗа правила дорожного движения не нарушал. Он был задержан, а после допроса отпущен под подписку о невыезде. В компании, которой принадлежит грузовик, сбивший генерала Несифорова, изъяты документы и данные спутниковой навигации. Столичные правоохранительные органы заявляют, что в гибели Несифорова много неясного, и следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. Сегодняшняя статья «Агония генпрокуратуры» в электронной газете «Moscow Post» напоминает, что Несифоров был одним из должностных лиц, занимавшихся проверкой подмосковных прокуроров, подозреваемых в крышевании сети нелегальных казино. Издание предполагает, что смерть Геннадия Несифорова может быть связана с арестом в Польше бывшего заместителя прокурора Подмосковья Александра Игнатенко, поскольку именно Несифоров проводил проверку по поводу выделения земель дачному товариществу «Силанс» в Красногорском районе Московской области, в котором состоялись в том числе и прокурорские работники. Конфликт между двумя ведомствами, выплеснувшийся наружу в последнее время, возник не сегодня, говорит Сергей Замошкин, адвокат, более 20 лет проработавший в органах прокуратуры.
Я убежден в том, что конфликт противоречий между этими ведомствами есть. Во-первых, он заложен в уголовном процессе, и полномочия поделены не всегда разумно и не всегда ровно. А я, как бывший прокурор и как нынешний адвокат, подтверждаю, что проблема с обжалованием законных решений как следователей, так и прокуроров осталась. И для наших граждан ничего от этого не изменилось. Ну и, конечно же, наверняка есть какие-то личностные конфликты. Мы о них можем только судить о волнах на ковре. А что делается под этим ковром, нам неизвестно. А вот этот конкретный эпизод, какой-то дельце о казино, оно вообще никакого значения, как мне кажется, принципиально не имеет, поскольку все по-прежнему крышуют. И ГБшники, и прокуроры, и менты, и все остальное. Все это происходит по всей стране. Но кто-то крышует казино, кто-то там в ресторанах, кто-то еще в что-то. Ну, естественно, кто-то крышует нефть. Мы вообще не можем понять суть этих событий, как не можем понять то, что происходит в дурдоме. Подскажите мне, чем закончилось дело в отношении следователя Следственного комитета, который был якобы заподозрен в получении взятки или в покушении на получение взятки $15 миллионов? Ничем, неизвестно. Так и здесь тоже. И вообще подход разумный к дурдому, мне кажется, не совсем...
Сергей Замошкин уверен, что конфликт между Следственным комитетом России и Генпрокуратурой для обычных граждан никакого значения не имеет.
Публичное разбирательство по поводу как раз самого такого вот очевидного не происходит. Для граждан нашей страны, которые видят эту коррупцию всемирную, всеобъемлющую, совершенно никем не контролируемую, это вообще никакого отношения не видел.
Большинство российских изданий пишет о задержанном в Польше 1 января Александре Игнатенко. В Генпрокуратуре говорят, что 6-й день ждут от Следственного комитета России материалы для экстрадиции бывшего прокурора. И сегодня же официальный представитель ведомства Владимир Маркин заявил, что в СКР переводят документы на экстрадицию на польский язык. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Лауреатом золотого мяча ФИФА, приза лучшему футболисту мира, в третий раз подряд стал игрок команды Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. В тени этого события осталось известие о вручении золотого мяча ФИФА лучшей футболистке мира, японке Хамари Саби, забившей решающий гол в чемпионате мира 2011 года. Рассказывает спортивный обозреватель Радио Свободы Алексей Кузнецов.
«Футбольные боги дают нам уникальный шанс», сказала на пресс-конференции перед финалом женского чемпионата мира 33-летняя капитан сборной Японии Хамари Саби. этого. Известно, как смогли воспользоваться японки этим шансом. Сравняли счет в матче против американок в основное время, затем в дополнительное, когда за 3 минуты до конца отличился именно Хамары Сава, и, наконец, победа в серии пенальти и первый в истории Японии титул чемпионок мира. А Хамары Сава, кроме золотой медали, получил еще 2 приза. Золотой мяч лучшему игроку чемпионата мира и золотую бутсу лучшему бомбардиру турнира. Цюихи представители Японии получили сразу 3 почетные награды. Лучшей футболисткой мира была признана Хамары Сава. Лучшим тренером женских команд стал Нарио Сазаки, под руководством которого сборная Японии завоевала титул. А Федерация футбола Японии получила приз FIFA Fair Play. И это скорее приз всем японцам за мужество и стойкость, с которым они перенесли последствия землетрясения и цунами 2011 года. Любопытно, что это предвидела вратарь сборной США Хоуп Соло, которая перед финалом сказала: «Землетрясение и цунами изменили все. Японки будут играть не только за себя, а за всю страну, которая нуждается в поддержке». До 2012 года золотой мяч женского футбола 5 раз получала бразильянка Марта. Была она и в числе соискателей приза в нынешнем году, но роль Хамары Сава в игре и победе сборной Японии оказались куда важнее. Она сыграла свои первые матчи в высшей лиге национального чемпионата Японии в 12 лет, а в 18 дебютировала в играх за сборную, забив в первом же матче 4 мяча. Участвовала в 5 чемпионатах мира и 3 олимпиадах. Сава считает, что залогом успеха на чемпионате мира стала работоспособность и сплоченность ее команды. Сава осталась верна японским традициям, и даже получать приз она вышла в традиционном японском кимоно.
Говорил спортивный обозреватель Алексей Кузнецов о причинах относительной популярности в мире женского футбола и беседую с московским спортивным комментатором Олегом Винокуровым.
С тех пор, как вот женский футбол попал в поле зрения широкой общественности, а произошло это, ну, примерно 4/4 века назад, несмотря на то, что женщины-то гораздо раньше играли во всякие виды спорта, традиционно считающиеся мужскими. Я когда-то разбирал архивы, искал старые фотографии, обнаружил фотографии, допустим, английских женских команд 30-х годов прошлого века. Я, собственно, сам прошел путь от скептика или критика этого вида спорта к горячему его поклоннику. В начале 90-х, в конце 80-х годов это было действительно весьма специфическое зрелище, временами потешное, временами нелепое. Сейчас, вот я так думаю, вполне возможно, когда мужской футбол сделал первые шаги, наверное, это тоже с позиции сегодняшнего дня смотрелось очень и очень нелепо. На данный момент уже с технической, с тактической точки зрения вообще разница между мужским и женским футболом очень невелика. При этом женский футбол, как и многие, кстати, игровые виды спорта в исполнении женщин, лишенные такого чрезмерного фактора физической силы и мощи, просто, на мой взгляд, временами гораздо красивее мужского.
Табель о рангах в женском футболе как-то соотносится с табелью о рангах в мужском футболе?
Отчасти есть какие-то совпадения. Бразилия и Германия, например, да, они сильны как в мужском, так и в женском футболе. Но в женском футболе еще задают тон издавна команды США, Норвегии, Китая, Швеции.
Впервые титул лучшей футболистки мира достался японке. Японки сейчас и чемпионки мира действующие. Насколько неожиданный успех японской школы женского футбола?
Если говорить про золотой мяч FIFA, он сейчас в 11-й раз был вручен. И тут до этого, в общем, сериями такими все шло. Несколько лет подряд немка Биргит Принц признавалась лучшей. Потом несколько лет подряд бразильянка Марта. На протяжении нескольких сезонов, потому что вот есть очевидный лидер, лучший, бесспорно, игрок. Ну, может быть, вот что-то сравнимо с тем, как сейчас вот у мужчин есть Лео Месси и есть все остальные. У женщин сейчас, к счастью, география ширится, претенденток действительно много, потому что та же самая Марта, она и на последнем чемпионате мира тоже прекрасно играла, в общем. Но вот сейчас, конечно, под влиянием успеха сборной Японии на чемпионате мира был сделан выбор в пользу представительницы именно этой команды. Ну, я считаю, что это новое какое-то веяние, и это тоже пойдет на пользу развитию футбола женского.
При всей очевидности того прогресса, которого достиг в последние десятилетия женский футбол, тем не менее он остается в глубочайшей тени мужского футбола. Это видно и по информационной картинке сегодняшнего дня. Многие издания не упоминают вообще о том, что есть лауреат лауреат «Золотого мяча» среди женщин. Многие крупнейшие спортивные газеты не обращают либо небольшого, либо вообще никакого внимания на соревнования по женскому футболу, только ограничиваясь публикацией результатов. С чем это связано, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что потребуется еще довольно много времени, чтобы преодолеть, ну, вот какие-то стереотипы. Футбол уже довольно давно занял нишу, так сказать, спорта номер один в мире. И футбол исторически с мужскими именно соревнованиями ассоциировался. И здесь уже цветая инфраструктура, организованные на всех уровнях соревнования, там и континентальные, и общемировые, и клубные, на уровне сборных, все донесено до массового, так сказать, потребителя. Что касается женского футбола, то тут еще предстоит многое делать. Кстати говоря, очень многое делается, потому что есть и клубные состязания, ну, те же самые аналогичные мужским, там, Лига чемпионов, например, или чемпионаты не только среди взрослых, чемпионаты мира, допустим, но и также среди девушек, среди юниорок. Но полностью сравняться по популярности женский футбол с мужским не сможет. Но то, что он довольно быстро завоюет свою аудиторию, в этом у меня нет никаких сомнений.
Олег, по моим скромным наблюдениям, участника разных любительских дворовых футбольных соревнований, все более популярными становятся смешанные футбольные игры. Мне доводилось не раз уже играть в разного рода небольших соревнованиях, смешанных командах с какими-то девушками. Я думаю, у вас тоже есть такой личный опыт. Вы по-разному играете против мужчин и против девушек на поле?
Ну, понимаете, это, конечно, все зависит от уровня, да, действительно, мне приходилось играть в смешанных командах. Главное, что отличает, естественно, футбол профессиональный от непрофессионального, мужской, конечно, жесткость единоборств, и в частности подкаты. Сейчас они кажутся неотъемлемой частью мужского футбола, а на самом деле еще там 40 лет назад их и в помине не было, и футболисты не применяли этот технический прием вообще. Вот сейчас его абсолютно не применяют женщины, за счет чего игра, конечно, смотрится гораздо лучше, красивее, она не столь опасна, но, естественно, всерьез женские команды с мужскими играть не могут никак, именно в силу того, что не освоен еще женщинами вот этот технический элемент подката. Естественно, когда мы играем в смешанных командах, мы договоримся между собой, чтобы играть не так жестко, и все получается нормально, потому что очень многие девушки, даже в моем окружении, играют ничуть не хуже многих мужчин.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 10 января были спортивные обозреватели Олег Винокуров и Алексей Кузнецов. Хамару Сава признана лучшей в мире футболисткой. Вот так и обстояли дела во вторник 10 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «свободанews.ру», открыта моя авторская страница. Заходите. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Как вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».